И сказал Бог, и стало так. И сказал Бог, и стало так. То есть Бог творит мир словом в духе сущим. Точнее, Отец творит мир словом в духе сущим. Вся Троица принимает участие в творении. Это нам тоже с вами хорошо стоит понимать. Отец творит мир словом в духе сущим. Изреченное слово рождает нечто новое. Или творит принципиально новое из ничего, или производит нечто новое,
но уже из чего-то, да? Так, из чего-то происходит вообще это весь животный мир, да? Сначала сотворил Бог душу живую, а потом он, значит, творит всех животных, твари по паре и так далее, и так далее. Вот, точно так же растительный мир. Каждое вещество, но оно уже из либо конкретного вещества, либо конкретно из души живой. Да? Душа живая – это нечто новое. Значит, первое творение – это у нас небо и земля, духовное и телесное мир. Второе творение – у нас душа живая. Да? И третье творение – это человек. Человек – это тоже творение. То есть, при том, при всем, что мы с вами действительно животные, биологически, с вами животные, то есть мы все цело с вами совпадаем в клеточном своем составе, в генетическом своем материале и так далее, мы очень с вами совпадаем с этим самым животным миром. И в этом смысле изумительнейшее утверждение, я всегда путаю Григория Богослова или Василия Великого, Бог создал человека животным, дав ему повеление стать Богом. Конечно, это очень важное такое изречение. Сама традиция, священная традиция наша, то есть если Василий Великий или Григорий Богослов, да, постигает именно так, что мы именно животные, но мы ставшие другими, нечто иным. Нечто иным. И потому, в общем-то, для того, чтобы мы появились на земле, Бог еще раз прибегает к этому самому слову «бара» – «сотворил». То есть человек – это тоже определенное творение из… То есть явление чего-то совершенно небывалого, нечто нового и нового. И о паузе мы с вами не успели тоже поговорить, нет? Перед творением. О паузе перед творением.
Нет.
Не поговорили, да? Но весь мир творится очень четко, ясно и категорично. Четко, ясно, и категорично сказал Бог, и стало так, и сказал Бог, и стало так. Все очень четко написано. И вдруг, когда Господь подходит к творению человека, то мы, ну, в общем-то, она так в нашей богословской православной традиции и усматривается, как некая пауза при творении. Бог замер, остановился, вздохнул сначала, да? Бог подумал, понимаете? Вот кажется, да, все такие вещи, которые, конечно, все наполнены антропоморфизмами, то есть восприятием Бога по-человечески, по-другому все равно и передать это не можем. И сказал Бог, в преддверии это творит человек, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их. То есть сначала сказал, сотворим, там вопрос задан. Мы его слышим, этот вопрос. Мы его воспринимаем как асту и прочее. С каким животное это. Чего только не нарамотит, чего только не устроит это животное в этом мире. Знаете, как хороший такой анекдот. Два новых русских собрались, да? Один другому. Значит, ну, еле-еле, пировали. Ешь, не хочу. Ну, ешь, не хочу. Ешь, не хочу, ну ты как животное. Не хочешь, не ешь. Вот такая вот скотина, не хочет, а все равно ест. Да пусть лопнет проклятая брюхо, а добро не пропадет. Да? Вот так мы устроим совершенно парадоксально в этом своей животности, которая даже превышает эту самую животность человека, скотинность человека, если хотите. И опять-таки есть замечательнейшая совершенно фраза Вольтера: «Si le Dieu n'existait, il faudrait l'inventer». Если бы Бога не было, его бы стоило придумать.
Так, это такой скептик, который решил так пошутить. Как бы, что это хорошая придумка. Здесь некий такой дьявол-завиточек. Да, вот так вот взяли и придумали. А Достоевский отозвался очень хорошо на эту фразу. Да, интересно, действительно. Самое удивительное заключается в том, что эта идея Бога пришла в голову такой скотине, как человек. Как такой жестокой, такой корыстной, такой все, когда он делает не только то, что необходимо, который делает очень много гадостного в жизни и грешит не так, как животные. Животное грешит, вернее, ест, убивает для того, чтобы насытиться, и все. Он сытый медведь пройдет мимо тебя, и, в общем-то, если ты его не тронешь, он тебе ничего не сделает. А человек просто из любопытства может набить тебе морду. Просто так. Вот мы такие. Что у нас все перевернуто?
Как же такая великая, удивительнейшая идея божества, света, чистоты могла прийти в голову такому существу, как человек?
И вот этот вопрос как раз внутритроичного совета. Вы так его и понимаете. Отец обращается с вопросом к Сыну и Духу. Стоит ли этим заниматься? Потому что появляется на свет существо, наделенное свободой. И такой степени свободы, которая может быть обращена против меня, Бога. То есть Бог в творении человека идет на риск.
У Паула де Куэльо есть какой-то романчик, достаточно дрянной, как и все остальное, но, в принципе, не все, совсем дурной, дрянной у него было. Но где он, в общем-то, рисует такую картинку. Он говорит, представляете себе, один самодур огородил свой дачный участок забором, насадил туда прекраснейшие деревья, да? Позвал нас с тобою и сказал, вот, жрите все, кроме вот этого. А иначе выкину за забор. Ну как это не удержаться и не попробовать? То есть условия заведомо невыполнимыми, да, правила заведомо невыполнимыми условиями, чисто психологически. Сам сделал и сам выкинул. Чистое самодурство Божие. Вот такая мысль у Куэльо. И вот эта вот как раз вот эта пауза внутритроичного совета, она все перечеркивает. Перечеркивает именно это самое самодурство Бога. Потому что, по сути своей, то, что мы услышим уже в Священном Писании, эти слова будут услышаны пророком Исаии, и есть эти слова внутритроичного совета. Когда будут призывать пророка Исаии к проповеди, на проповедь, Бог будет призывать пророка Исаию на проповедь, он будет стоять в храме Соломона, и вдруг пред ним откроется слава Божия. Как это произошло, не знаю. Понимаете, вот, ну, сияние неизреченного света или еще что. Но человек абсолютно четко, реально встал перед этой самой неизреченной славой Божьей и услышал вопрос, кого мне послать и кто пойдет для нас. Это самый есть вопрос внутритроичного совета. Кого мне послать и кто пойдет для нас. Теперь попробуйте представить себе икону Святой Троицы, повороты голов. Да? Я, к сожалению, изобразить это все не смогу. Да? Но Отец задает этот вопрос, и Сын отвечает, вот я, пошли меня. То есть все те проблемы, которые будут связаны с грехом человека и его отпадением от Бога, уврачеваны будут самим же Богом, его вторым лицом, второй ипостаси.
которую мы с вами исповедуем как Агнца Закланного от сложения мира. Это понятно, что я сказал? Понятно, да? То есть вот это вот момент Божьей ответственности за то, ну, за ту глупость, на которую он пошел. Понимаете, вот так. Я знаю, на что я иду, но мне надо знать, как из этого выпутываться. Я немножечко, наверное, упрощаю терминологически, но я думаю, понятно, чтобы было это допустимо. Да? В Священном Писании это все очень, конечно, облечено в замечательные слова, тихие, но, вот, наверное, в наше время необходимо искать такие слова, которые нас до конца все-таки проймут, что происходит именно в этот самый момент, и что такое эта самая внутритроичная пауза при творении человека. Кого мне послать, и кто пойдет для нас? Пророк Исаия слышит это слово и сам отзывается: «Вот я, пошли меня». Точно так же, как отозвался и Сын Божий. Вторая ипостась: «Вот я, пошли меня». То есть суть заключается именно в том, что Бог прекрасно понимает, что результатом грехопадения человека будет пропасть между Богом и человеком. Пропасть между венцом творения и Творцом. То есть кажется все насмарку. Но чтобы этого самого насмарку не произошло, Бог и кладет вот этот вот самый краеугольный камень в основании всего существования Земли. Агнца, закланного от сложения мира. И Троица, икона Рублева, именно об этом и говорит. Об этом внутритроичном совете. Но она говорит также и о чаше, в которой находится этот самый Агнец, центральная фигура Святой Троицы, погруженная как бы в чашу, образованная фигурами ангелов. Это хрестоматия и иконография Троицы Рублева. Но всегда путалось, что чего и как, да? Так написано в иконе, что люди, комментаторы, богословы, всегда то одну фигуру ангела принимали за сына, отца, то другую, то третью, да? И я обозначил вам, что центральная фигура ангела, а в замечательной работе Мюллер «Догматические особенности кроме иконы Троицы» Андрея Рублева, о догматических особенностях Троицы Андрея Рублева, Мюллер, по-моему, или Миллер, могу ошибаться. Сейчас смотрю, может, у меня записано должно быть где-то. Да, Мюллер все-таки, по-моему, да. К вопросу о догматических содержаниях Троицы Святого Андрея Рублева. Опубликована была в сборнике «Контекст» за 1990 год. Ну, в принципе, в интернете она находится элементарно. Очень замечательная работа. Содержательно он переводит несколько иначе. Он говорит, что в Священном Писании сказано: «Рече Господь Господи моему, сиди одесную мне, донде же положу враги моя, к подножию ног твоих». И он помещает в центральную отца. И тогда одесную оказывается сын. Но одежды сына все в центральном ангеле. И вот не так давно уже слушал передачу искусствоведов, по-моему, Третьяковской галереи. Совершенно замечательная такая барышня. И она помещает отца как раз туда, куда никто никогда не держал помещать ни отца, ни сына. Всегда считали, что это Дух Святой, как бы застолблено зелененькие одежды, как положено, и скала горного мира. Это он поместила отца туда, и тогда одесную центральную фигуру сына, и все благословения и повороты, в общем-то, совпадают тогда. Вот. Ну, я говорю, что здесь вот богословская мысль не установлена. И что, может, даже еще хорошо, что мы не можем сказать, а вот это точно так, а я мог подумать по-другому. И здесь вот это вот богатство великое. Это же еще и страшный суд. Икона страшного суда. То есть на маленькой доске, да, изображена вся история Вселенной. От сложения мира, от творения мира, от творения человека, от этой самой внутритроичной паузы до пришествия в мир самого Христа, который оказывается в чаше страданий. Да, то есть о Голгофе эта икона, и вместе с тем это икона страшного суда. Вот так мы с вами предстанем перед Святой Троицы. Я, конечно, понимаю, что это очень образное визуальное восприятие, но оно удивительно. И как вот на одной, так вот, на одном пространстве можно историю всю, всей Вселенной отобразить, уму непостижимо. Вот что такое Андрей Рублев. Вся история Вселенной на одном пространстве. Это вся Библия на этом пространстве. Мы с вами говорили, что Библия от того, что он сотворил, да? До последней трубы ангела. А это то же самое, только на одной доске. Все. Да? Такие вот интересные вещи. Поэтому я вполне разделяю точку зрения вот этого искусствоведа, женщины, я не помню, к сожалению, фамилии, вот, которая помещает отца в качестве, ну, так вот,
отец, здесь сын, здесь был святой. Да? Я всегда говорю, помещался чаще всего сын в чаше, здесь отец, вот тогда сын слева, здесь вот отец, сын справа, святой. И все повороты, они самое такое тихое и вопрошательное изображение. Кого он послал? Кто будет это раз?
А если термин Наталья Павловна?
А фамилия? Ну, знаете, у меня с фамилией и именами у меня очень...
Павла Волкова.
Как?
Павла Волкова. Да?
Так, все, ребят, у меня с фамилией и именами у меня очень хорошо. Я их запоминаю раз с 50-го, не раньше. Вот. Так вот, вот эта пауза сделана, совершена, и тогда и сказал, и сотворил Бог человека, мужчину и женщину сотворил их. Произошло творение. Да? И мы с вами в самом начале понимаем, что сотворил Бог как мужчину, так и женщину. Да? То есть в этом смысле мы с вами по происхождению, что абсолютно равны. Хотя равенства в православии никогда нет. Да? И нигде. Да? Там всегда есть иерархия. Как раз наоборот. Иерархия есть, но вот равенство в этом смысле, в происхождении, как мужчина, так и женщина, это человек. Я понимаю, знаменитый украинский вопрос, жінка це чоловік, увы, для нас мужиков имеет только один ответ. Да. Как не хочется с этим не соглашаться, как не хотелось, но... Человек, и все, то ты ничего тут не сделаешь. В Библии так написано. Человек. Вот. И к вопросу о творении человека бытописатель подходит трижды. Три рассказа о творении человека мы с вами имеем. Ну, во-первых, наверное, стоит еще чуть-чуть отвлечься,
чтобы нам с вами понять, на самом деле, для чего творит нас Господь Бог. И замечательная фраза Островского, которую все, в основном, особенно более-менее пожилое поколение помнит, да? Самое важное у человека – это жизнь. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Красивая фраза. Красивая. Она неправильная фраза. Она внутренне нелогичная фраза.
Есть и самое важное, самое главное для человека – это жизнь. Положи ты ее на алтарь и служи ты этой жизни как можешь. Этот путь к чистому гедонизму будет тогда логичен. Тогда, если все-таки важнее не жизнь, а прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, то тут все встают на свои места. Значит, все-таки самое важное не жизнь, а прожить так, чтобы не было мучительно больно.
Но ведь у них так и было.
У кого?
Ну, у фанатов вроде сами, да? Прожить так, чтобы не было мучительно больно.
Нет, я говорю про фразу только. Фраза хорошая, вторая часть фразы абсолютно замечательная и правильная, и чудесная. Да? А первая фраза неправильная. Сам, жизнь не самое главное. Ну, как-то вот я вот рассуждал, помню, даже на самых первых лекциях в 90-м году 90-м году, когда читал вот эти лекции, еще совсем-совсем молодой человечек был я, 26 лет назад, даже больше уже, с лишним, так, 26 лет назад, с лишним. И сидел тут у нас с вами не 3,5 человека, как у вас, да, а сидел у нас тогда, ну, 3 группы по 50. Да. Я вот просто помню, произнес простую-простую фразу. Смерть не самая страшная в жизни. Вот одна из умниц таких сил выглядит, как просто и правильно. Понимаете? Как просто и правильно. Смерть не самая страшная в жизни. Вот мы с вами должны именно так жить, чтобы смерть была не самым страшным в жизни. Потом я уже встретил фразу Владыки Антония, который сослался на своего отца, который сказал своему маленькому подростку, тогда Андрюше Блюмову, а потом уже Антонию Митрополиту Сурожскому, да, он сказал, знаешь, не имеет значения, жив ты или умер. Важно, ради чего живешь, ради чего готов умереть. Все, встает на свои места. То есть эти слова имеют еще один такой оборот. Есть смысл жизни. А у меня была одна беседа. Кстати, могу сослать к литературному источнику. Она записана у меня. Брали интервью где-то в августе, наверное, или в июле, в августе прошлого года. Православие.ру. Найдете в разделе интервью. Там уже давно-давно было. Я даже название не помню, но только там в качестве иконки врачи, реаниматологи, хирурги как бы склоняются надо мною лежащим. Ну так, бестеневая лампа медицинская, да? Вот софитная. И, значит, и, соответственно, это вот взгляд как бы снизу вверх там, на тебя смотрят эти самые доктора. Куда ты делся, мол? Вопросы у меня по поводу реанимации были заданы, да? И у меня была одна, я положил вот в основном этих рассуждений одну беседу, которая у меня произошла в 1987 году. Почему я так хорошо помню? Потому что поворот к разговоре о вере и Боге произошел в 88-м. В связи с тысячелетием крещения Руси. И после этого можно стало разговаривать с людьми. Ну, батюшки нет, они появились в 90-м, пожалуйста. Да, а я говорю, в 88-м уже можно, стало можно разговаривать. Потому что в 87-м я когда-то пытался разговаривать, то, в общем-то, все вот так. Простые люди, шмота, бред, и все, и разговоров не было никаких. А тут мне выдалось очень спокойное дежурство. У нас было два кардиореанимационных блока. Один на первом этаже, другой на третьем. Так как я совмещал, я был на третьем этаже. А он был основным, но более молодым, чем я, и менее опытным. Доктором звали его Руслан Радомирович Герасимов. Он был сразу после института и после интернатуры и оказался в кардиореанимационном отделении, ну, практически без всякого, без всего. Я не могу сказать, что у меня был намного больший опыт, но я уже успел к тому времени в кардиореанимации проработать где-то с полгода. Может, что-то дает это, да? И на скорой помощи перед этим года 4. Все-таки что-то я знал и что-то я умел. Нет, это совершенно другое. Я был еще совсем-совсем зеленым, желторотым, все равно. Но по сравнению с ним, все-таки был куда более опытным. И так как я в это время учился в ординатуре, в кардиохирургической ординатуре, то я был так, вольной птицей. Я мог куда угодно прийти, где угодно оказаться. Когда я заходил в реанимацию, он всегда откачивать пытался больного. Момент, я захожу, а у него там реанимация. Ну, естественно, там руки всегда нужны, подключаешься. И, знаешь, уже какой-то медбрат решил сблаговорить. Он говорит, там, где Тимаков, там будет всегда реанимация. Нет, говорит, там, где реанимация, Тимаков, стреляли. Ну вот. Так что с ними я ему помогал немало, тем более, что он в основном в блоке был. А здесь вот не у меня ни одного больного, не у него. Лафа полная. И он зашел ко мне в гости чайку попить на третий этаж. Ну и так мы сели с ним. Я ничего не слушал, говорю, Руслан Владимирович, а хочешь, я тебе предложу поразмышлять? А он был врачом из баскетболистов.
Ну, то есть он заканчивал институт, будучи спортсменом института, естественно, все экзамены он сдавал по большому-большому блату и льготам. А еще, ко всему прочему, он был хорошим-хорошим разгильдяем. В общем, ну, таким, за что люблю я разгильдяев, блаженных духом, как тюлей. Что нет между ними негодяев и делов пакости и блей. Вот такой огромный, здоровый, лысый парень. Совершенно, хотя моложе меня года на 4, по-моему, наверное, не меньше. В очках, ну, такой баскетболист, да. Еще, ко всему прочему, его сделали комсоргом больницы. То есть он ответственен за идеологическую работу. Он должен работать со мною, как госпартийным. Понимаете, наоборот. Вот. Ну, это уже к тому времени было практически все рассыпано. И вот он пришел, я не хочу поразмышлять на тему. Вот ты как будто врач скорой помощи. И к тебе, по закону пару случаев, в течение суток приходят два абсолютно идентичных вызова. Закон парных случаев в медицине скоропомощной существует абсолютно точно. Вот я помню, как я в 86-87 году попал на двух туберкулезных больных. Что туберкулеза тогда практически не было. Сейчас их очень много. А тогда его практически не было. В одну смену попал на двух туберкулезных больных. Поэтому этот закон существует. Закон парных случаев. Вот. Ну, говорит, ты, говорит, мотался, говорит, целый день по району своему, окучивал его как мог, там ставил, делал уколы с магнезией в заднице, вот, утешал бабушек и так далее. И, значит, вот, только ты прилег где-то в 11 часов вечера на топчанчик свой, выпало тебе, и вдруг тебе там 23-я бригада на вызов, ты подходишь, окошечко, тебе дают карту, и там написано «Падение с высоты». Ну, ты приезжаешь на это падение с высоты, и там молодой человек, увидев там то ли пожар, то ли еще что-то, какую-то опасность, по карнизу попытался пройти и спасти девочку, там, ну, сорвался. Даже не спас, не сделал этого дела, сорвался в самом дребезге, все. Ты сделать ничего не можешь. Ничего, ты пришел, посмотрел, вызвал милицейскую бригаду, констатировал смерть, записал все как надо и едешь к себе. Ну, значит, ну, все ушло, на все прошло час-полтора, да, вот ты пол первого приехал на подстанцию, опять-таки у тебя возможность на топчанчик прилечь, или через полчаса твоя очередь приходит, тебе опять падение с высоты. Но в данный момент ханыга перепутал дверь с окном, и тот же самый результат. Вот два абсолютно идентичных трупа. И, пожалуйста, ты поразмышляй. Вот отношение к одному и к другому. Чисто технически, как врачу, тебе абсолютно. Они одинаковы. Отношение твое к одному и к другому абсолютно разное. Почему? И он начал размышлять. Ну, так как он думать не привык, да, то он начал делать какие-то логические ошибки. И я его поправлял. Разговаривал мы с ним как минимум 3-4 часа, а то и больше, может быть, и 5. И он размышлял. Мы с ним, а я ему помогал тихонечко. Слегка, но я не могу сказать, что это было назойливо и нарочито. Он соглашался со всеми моими доводами, если он заходил в своей логической цепочке не туда. И он вывел, что в конце концов, ну да, вот отношения разные и к одному, и к другому. Но один, ну, в общем-то, с тобой пожертвовал, а другой, ты понимаешь, я сам растратил, в общем-то, хочет его пнуть ногой за то, что он спать не дал, и своим близким еще, ко всему прочему, жизнь испортил. Вот, ну, все намешивается в этом конгломерате ощущений. И, ну, что тут сделаешь? Вот, по-разному, отношения все равно разные. Человеческое отношение. Почему? Да вот потому, что один свою жизнь растратил, а другой и пожертвовал. И разница велика. Значит, так. И привел, ну, эту самую фразу Островскую, значит, все-таки самый ценный человек – это не жизнь, да? А как прожил, да. Значит, за нее можно отдать, за что-то можно эту жизнь отдать, и это не будет саморастратой, да, это будет самопожертвование. Самопожертвование очень отличается от саморастраты. Тогда ради чего эту жизнь можно отдать, если это действительно очень ценная штука? Значит, ее отдавать можно только за то, что больше, чем она. Чем сама эта жизнь. Так? Ну, больше на меньше не меняется. Ну, какие вещи вот являются такими важными, с которыми нужно отдать жизнь? Ну, конечно, естественно, и войну вспомнили, Александра Матросова там и всех остальных, да? Но ради чего эти солдаты, которые в конце концов отдают жизнь? Ради любви, матери, жене, к ребенку и так далее. К родине, да? Ради любви. В принципе, мы же с вами помним эту фразу, больше тая любви никто же им, и так кто душу свою положить за други своя, да? Но он, конечно, фразы не знал, а я-то ее знал, но я ее не цитировал. В этот момент она была здесь, в данном случае, запрещена, что называется. Все ссылки на Священное Писание были запрещены. Поэтому я обходился, что называется, подручными средствами, какие только были. Вот, поэтому были Александр Матросов и так далее, и так далее. Ну что, ради любви. Любовь. То, ради чего эту жизнь можно отдать, если не будет саморастрата. Потом мы с ним вспомнили Джордана Бруно, ну, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поиск истины мы с ним решили, что это тоже достойная вещь для того, чтобы в конце концов, оправдать вот эту самую отдачу своей жизни ради истины. И ради творческого процесса тоже там вспомнили и Мечникова, который попытался выпить испражнение холерного вибриона, да, и не заболел таки, но пытался доказать истину, и творил в этот момент, и как сгорали творцы на работе своей, вот, действительно создавая нечто новое. Вот как, в принципе, очень многие люди творческие живут, горят, и мы не считаем их жизнь растраченной попусту. Значит, вот три категории мы с ним выделили. Любовь, истина и творчество. Я ему задаю вопрос. Руслан Владимирович, ну ты вот человек, ты живое существо. Ты обладаешь личностным бытием. Да? Есть ли что больше личностного бытия? Какое-то другое бытие? Бытие больше, чем личностное бытие? И он подумал, ну, четко сказал, нет, больше, чем личностное бытие не может быть. Ну, естественно, бытие собаки личностное? Нет, не личностное. Поэтому Павлов мог вполне ставить эфистолы, отрезать желудки и так далее. Да? Ради человека. Потому что человек обладает личностным бытием. То есть это допустимо жертвовать ради человека чем-то другим. Есть замечательная фраза Станислава Ежелеца. Такой польский юморист был замечательный. Всем можно пожертвовать ради человека, только не другим человеком. Да? Вот это очень четко сказано. Значит, соответственно, личностное бытие он признает как высшая форма бытия. Прости. Любовь, истина и творчество – это те категории, которые ты отметил, как достойные для того, чтобы отдать за них твою личностную жизнь, личностное твое бытие. Могут ли они не обладать тогда, в таком случае, личностным бытием? Иначе это будет саморастрата. Да, говорит, пожалуй, интересно, говорит, ну, тогда, если они обладают личностным бытием, то что это такое? И вот, знаете, огромный такой мужик лысый, да, очки, точнее, по-моему, сами полезли на лоб. Он сидел, вытаращив глаза, наверное, минуты три не меньше. Слушай, говорит, Алексей Владимирович, я же, говорит, абсолютно точно знаю, что это не так. Как это у меня получилось? Он мне не сказал. Просто человек, прямо я вижу, визуально видел, как человек приходил к факту бытия Божия, комсорг. Да? Никогда не думавший, не заменивший ничего. И вот пришел лично к факту бытия Божия. Здесь, сидя передо мной. Это было видно очень хорошо. Как, говорит, это у меня получилось? Я же совершенно точно знаю, что это не так. Говорит, успокойся, говорит, Руслан Радомирович. Мы с тобой исходили из непроверенной посылки. Он обрадовался, с какой? А мы, говорю, в основу наших с тобой рассуждений положили, что в жизни есть смысл. И если в жизни есть смысл, то логика только одна, он есть Бог. А если нету Бога, то в жизни нету смысла. И он так и поник, посидел еще минуты 3-4 и вышел. И потом, в течение 3, наверное, месяцев или 2, по крайней мере, завидев меня в другом конце коридора, обходил. А потом взял и крестился. Но это уже был 88-й год. Ну, как, правда, как разглядяем был, так и остался, но разговор такой был. Понимаете, да? Если есть Бог, то есть смысл в жизни. Если нет смысла в жизни, то Бога нет. И при том, при всем, смысл жизни не есть Бог. Понимаете? Вернее так, смысл жизни может, Бог может стать смыслом жизни, да? Но смысл жизни как таковой, как понятие, да, как вот явление такое, да, это не есть Бог, само понятие. Это разные вещи. Бог может быть смыслом жизни, да, для человека. Ну, в конце концов, мы не верим в Бога, мы далеки от храма, зато мы свято верим в московское «Динамо». Я помню, где-то в 80-е, что ли, годы, в начале, ну, там, у мальчишки там на сумке было написано. Тоже смысл жизни. Значит, вот так.
Но мы с вами сейчас вот как раз и вынесли эти самые три категории. Любовь, истина и творчество. Более того, мы с вами так четко и обозначаем Бога. Бог есть любовь. Бог есть Творец. Бог есть истина. Нету вопроса, что есть истина. Есть вопрос, кто есть истина. Наш православный. Понимаете? Мы с вами исповедуем Бога именно так, как воплощенную любовь, вот эту самую воплощенную любовь, которая помещается в эту самую чашу страдания, о которой мы с вами говорили в самом начале сегодня. Да? Воплощенная любовь. Христос о себе четко говорит: я есть путь и истина, и жизнь. Истина. Мы Духа Святаго с вами в молитве Царю Небесной исповедуем: утешителю души истины. Мы все с вами прекрасно знаем Бога как Творца всего мира, всей вселенной. И самое интересное, что одно без другого практически не существует. Это не существует, но тогда получается, ой, как нехорошо. Что такое творчество без любви? Херосим.
Ваше благословение, Христос.
Да Бог с тобой благословит, там что-то сегодня прогулял.
Да?
И, нет, главное не только прогулял, а
еще и к этому прочему, ты сегодня и не совсем не
рад. Вот так. Что такое творчество без истины? Сизифов труд. Да? Что такое истина? Не, любовь без истины. Да? Любовь без истины. Любовь зла, полюбишь и козла. А самое интересное, знаете, самое интересное, что я не против. Принципиально не против. Я против ситуации, когда я люблю козла, а считаю, что это Иван Царевич и Василиса Прекрасная. Понимаете, да? Я имею право любого козла любить. И нету такого человека, каким бы он козлом или козой не был, да, которого нельзя любить. Любить надо тогда этого коза, эту козу или этого козла. И никак иначе. Не стройте из них Василису Прекрасную или Ивана Царевича. Потому что в данном случае очень важно именно так относиться. Видеть то, что есть. Не фантазировать. Не кумиротворчеством заниматься. И вот этими вот вещами, качествами, да, способностями обладает человек. Человек может любить. Человек может говорить, человек может искать. И по мне, это один из самых.
четких, визуальных, ощутимых каждому из нас.
Образом, сообразностью нашей с Богом. В чем образ Божий в человеке? И сотворил Господь человека по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину сотворил. То есть каждый из нас сотворил по образу Божию. Вот это Бога образ. Может ли животное обладать этими качествами?
Пожалуйста, все-таки нет.
Хотя они иногда очень-очень близко приближаются.
Очень-очень близко. Есть опыты американские над шимпанзе, которых выделили в определенную структуру, да, и обучали сурдоязыку. И они, в общем-то, вполне-вполне достигают уровня 4-5-летнего ребенка. Это очень высокий уровень, интеллектуальный. Ну, например, они пошли гулять в какой-то парк с 2 из 4 президента. И там их облавила большая-большая собака. Они вернулись, взяли вторую пару и пошли в этот парк. А те стали упираться. Что такое? На сурдоязыке объяснили, там большая черная собака. То есть успели им все это сообщить. То есть это вербальная, в общем-то, уже вербальная накачка есть. Здесь, правда, уже слово в основе появилось. Пускай не звучащее слово, да, но все равно слово сурдо, слово на основе, но все равно слово. Логос. Логос у этих обезьян. Но когда этих обезьян начали тестировать, да, и в частности там был вопрос, куда они сами себя определяют там, в качестве классификации, да, они себя не просто а к шимпанзе не определяли, они себя к человеку определили. А? Ну, клеточку поместили себе не в клеточку к шимпанзе, а в, ну, в классификации, да, а в клеточку, не в ячейку, а в ячейку к человеку. Так, да. Да. Единственное, что, ну да, здесь вот момент. Слово, да, слово, вербальность появилась у них, что отличает, конечно же, от всего животного. Хотя, с другой стороны, насколько я знаю, есть собаки, которые очень хорошо знают словарь. Именно некоторые породы собак хорошо просто слышат то, что им говорят, они понимают, что им говорят. Тоже все-таки вербальность какая-то у них проявляется. Но единственное, что вот они не могут это передавать по наследству, что называется. Это воспитывает также своих, сейчас их выброси, их они будут рожать, и они сумеют научить. Вроде бы так, как говорят эксперименты. То есть это постоянное научение может быть только от человека к ней. Они эту информацию все-таки не сохраняют. Вот. Конечно, мы знаем с вами о жертвенности собак, да? Но вот что там, можно ли это назвать любовью? Пожалуй, что все то, что я вам сказал сейчас, да, любовь, истинное творчество, как то, те проявления, которые нас делают сродными с Богом, еще, наверное, связать необходимо с одним явлением. С одним мы уже связались, с вербальностью, да, а второе явление – это самосознание. Конкретно осознающее себя существо. И этот уровень, кстати, самосознания в человеке в течение, в самом случае, времени бытия человека здесь на Земле очень менялся. Очень менялся. Потому что первобытное стадо не идентифицировало себя как личности. Там был, в общем-то, некий конгломерат и охота на мамонта, в результате которой мамонт либо бивнем, либо лапой своей забивает часть охотников, да, куда-то насмерть, да, то это воспринимается, наверное, как некий синяк на теле или ссадина. Понятно, да? О первобытном слое, общинном слое. Хотя мы с вами говорим о первобытном общинном слое и строе, и при этом мы не должны забывать, что все-таки это некое падение человека. потому что все-таки первый человек Адам есть первый человек Адам, как друг Божий и как именно самосознающее себя существо. Но понятие личности в принципе возникает только с приходом христианства. Великая античная философия приходит к понятию индивидуума. Индивидуум буквально неделимый, да? Неделимый, да? А вот личность – это все-таки то, что связано было с разработкой догмата о Троице. Когда человек все-таки сообразил хорошо, четко и ясно, что Бог есть личность, и выразил это вербально. Все-таки в Ветхом Завете отношение к Богу было как к личному Богу, имеющему лицо. Личность. И с ним можно было разговаривать на «ты», но выражено это четко не было никогда. А вот именно так вот философски осмысленно и как некая категория понятия личности возникает только в момент вот этих как раз троических догматов, споров о них. Вот. Дальше мы можем только спорить, до каких пор приближаются животные к интеллекту человека. Сильно приближаются, очень сильно. Пчела, например, абсолютно без мозгов, да? Ну сколько там? Булавочная головочка, да? Она может прилететь, сказать, что она, в общем-то, нашла, где можно. Сейчас она будет об этом не будет разговаривать. Она сейчас поспит, а завтра об этом расскажет. И завтра она рассказывает. И все они летят на эту, значит, соответственно, цветочную поляну и собирают там мед. Знаешь, вот как, то есть где? Где там что помещается? Мы говорим, что мозг является центром нашей интеллектуальной деятельности. Вот если такая сложная цепочка построений может быть в булавочной головке, где вообще мозгов-то практически нету, да? Но там, наверное, какие-то жилки есть еще, наверное, не более того. Ни коры, ничего. Осьминоги. Простейшие из простейших животных. Бывают потрясающим интеллектом. Где это у них все это хранится, абсолютно непонятно. По крайней мере, это совсем не похоже на наш. Но интеллект у них очень высокий. Так что, судя по всему, эволюция, о которой говорили большевики, шла разными путями. И через дельфинов, и через осьминогов, и через пчел, но в конце концов все-таки прорвалась в человеке. Да? То есть это так вот интересно это все.
Значит, вот этот момент о образе Божьем. Об образе Божьем, что есть образ Божий в человеке, мы с вами, я надеюсь, сегодня обсудили. Не так, и достаточно, по-моему, подробно.
А первый, наверное... Кстати, вопрос тоже, наверное, на который я должен чуть-чуть заострить ваше внимание.
И сказал, Бог сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Да? И сотворим Бог человека по образу Божию, сотворим его, мужчину и женщину, сотворим их. Подобию усказали. Задумался по образу и подобию, сотворим по образу. И это надо будет там мысль, что подобие не потенция, ибо далеко не все из нас с вами преподобные. Да? Преподобные это те, которые сумели эту свою потенцию осуществить.
Я уже сказал, что трижды останавливается Бодхисаттва на вопросе о происхождении человека. Насколько важен человек для самого Господа Бога. Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умалил его пред ангелами, славой и честью увенчал его. Поставил его владыкой над делами рук твоих, все положил под ноги его. Псалом 8. И первый аспект, который и мы с вами касаемся которого в книге Бытия 27-28 стих, да, это творение человека как факт, как господина земли. А второй аспект, второй момент, предваряется словами «не было человека для возделывания земли,
Бытие, 2 глава, 5 стих. То есть человек творится
не просто так, а как сотрудник Божий. Как тот, который будет продолжать дело Божие здесь на земле.
И давайте вспомним опять слова Василия Великого. Бог создал человека животным, дав ему повеление. Вот оно, возделывание этой земли. Привести и себя, и всю вселенную к Отцу, Творцу. Небо и земля. Это призвание человека. Кстати, тоже, наверное, немаловажный момент, который вполне-вполне вписывается в эту самую парадигму. Вся тварь стенает и мучается в связи с грехопадением человека. Жчает от человека, что он нечто сможет изменить человека. Да? И здесь, даже в грехопадении, человек все равно остается тем, кто может примирить мир, падший мир с Богом. Естественно, этим человеком станет кто?
Христос.
И все равно и сейчас вся Вселенная взирает на человека. Потому что все человек должен повести всю Вселенную ко Христу. Повести ее за собой. Чего он, в общем-то, не очень-то делает. И даже не очень-то старается. То есть не только права владения, которому весь мир дается буквально в снеть, как говорил протопресвитер Александр Шмеман, да, человек алчущий. Сравните со словами, наверное, Фейербаха, Людвига Фейербаха. Человек есть то, что он ест. Да? И в этом смысле, наверное, не только то, что мы сожрали котлеты и макароны, да, а, наверное, еще и то, что мы с вами постигаем внутри себя и интеллектуально, и духовно, и нравственно. Это все равно мы съедаем с вами. Но человек вообще действительно существо алчущее, и в раю ему удается снять весь райский сад, кроме одного древа. И более того, наверное, важность вот этого вот сотворим, да, обращено и призыв к сотворчеству, да? Важность момента подчеркнута тем, что мы с вами впервые сталкиваемся здесь с сакральным ветхозаветным именем Божьим. Берешит, бара, элогим, эдгам, ашамаим, эдгарец. Мы с вами стыдовали, да? Какое имя Божие здесь мы слышим? Элогим, да? Который переводится в Священном Писании, в нашем тексте в Священном Писании, как Бог. Как Бог, Элогим, да? А здесь, вдруг с вами читая, сказал Господь Бог. А в еврейском тексте это Яхве Элогим. То есть это так называемый тетраграмматон. Яхве. Который по-еврейски пишется, ну, наверное, все-таки так, да? Я говорю, это же потом еврейским, ну, я написал слева направо, в еврейском языке наоборот, да. Ну, я уже все-таки латинец написал, изобразил. Да? Это не аббревиатура, нет, а это текст. В еврейском языке нету гласных. Там только согласные. И там, кстати, корневая система несколько отличная от нас. У нас с вами корневая система — это нечто неизменяемое, да? Ну, или практически иногда выпадает только гласные с корнями, да? Случается. А так у нас вот неизменная часть слова. Это корень его, да? А в еврейском языке это неизменная часть согласных. И как раз в середине добавленные гласные меняется иногда слово от прилагательного до глагола и там подобные вещи. Понятно, да? Корень-то остается один и тот же, а производные разные. Поэтому вот неизменная часть слова только вот это. И есть Яхве. Яхве. Записано. Ну, читайте, я говорю. Я есть тот, который есть. Это вот то, что касается, наверное, слов заповедей Божьей, не произнеси имени Господа Бога твоего в суде. Да? Здесь вот как раз и сказал Господь Бог. Это буквально в еврейском тексте сказал Яхве Элохим. Потому что является мир тот, кто несет на себя образ Божий. Да, об образе Божьем мы с вами уже, по-моему, неплохо поговорили. И о Троице тоже. Еще момент, наверное, связанный с этим образом Божиим, да, любовь, истина и творчество. Есть замечательные слова Пастернака, царь творчества, самоотдача, мишевый успех. Постыдно ничего не значит быть притчей на устах у всех. Наверное, многие знают эти слова, да? Можно продолжить, но, наверное, это мне очень важное слово. Дело в том, что здесь я заспорил с Борисом Леонидовичем. Царь творчества, самоотдача. Абсолютно. Цельпольской истины. Понимаете, почему я говорю, что одно без другого никак? Понимаете, да? Цель жизни самоотдача. Поэтому мы вспомним этого самого молодого человека, который по колено прошелся. Да? Вот в чем образ стоит. Почему он так симпатично оказался этому самому Руслану Владимировичу Герасимову? Да? Потому что самоотдача. Но предельная самоотдача – это где? А? Не слышал? Не слышал? На Голгофе. На Голгофе. Голгофа – это и есть образ предельной самоотдачи. Голгофа. Есть прекраснейшее стихотворение Симонова. Был у майора Деева. Товарищ майор Петров, сын артиллериста, значит, да? Мне этот стих, эта поэма, потрясающе любезна моему сердцу. Советский период, понимаешь, советский период. Коммунисты вокруг, за веру, не, за родину, за Сталина, да? И вдруг, скажи, сын ты мне или не сын? Сын, вот тогда иди. Вам это ничего не напоминает? А? Вам это ничего не напоминает, да? Только отец может сына послать на, ну, не на гибель, нет, а на смерть. А смерть. Только отец. Это как раз все равно вопрос о нашем сегодняшнем евангельском чтении, в конечном итоге. Что такое отцовство и что такое сыновство? Да? И есть еще такая рубрика замечательная «Дети пишут Богу». Может быть, читали. Нет? Поищите, в интернете много всего. Там дети отвечают на вопросы, что бы ты хотел спросить у Бога, что бы ты хотел рассказать Богу, и что бы ты, ну, что-то еще не помнил. Три вопроса, короче. Вот, одна из таких заметочек там. Ребенка там, я не знаю, 8, 9, 10 лет, не знаю. Там подписано, сколько возраста. А когда твой сын умирал на кресте, тебе больно было на это смотреть? Нормально? Больно? Еще как. И фильм, который я, правда, не смотрел, но знаю достоверно, что финал фильма «Страсти Христова» заканчивается тем, что слеза падает. Так оно и есть с неба. Вот так вот. Это Голгофа. Человек способен к Голгофе. Четко и ясно сознательно. Четко и ясно сознательно. Голгофа тогда Голгофа, когда она за Христа, ради Христа и ради ближнего. И больше тая любви никто же имеет, да кто душу свою положит за други своя. Это и есть Голгофа. Голгофа каждого человека. Это та суть, наш образ Божий, да, ради которой Бог отдал Сына Своего Единородного на пропятие, что есть человек. Да? Это та суть, дающая человеку право быть сотрудником и другом Божьим. Образ Божий в человеке. И это та суть, которая требует от человека
требует от человека быть святым. Будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш. И норма жизни – это святость. Норма жизни. Поэтому мы с вами всегда больны грехом. Почему мы приходим с вами на покаяние? Понеже бы пришел на себя врачебницу, да не исцелен от идиши. Норма жизни – святость, а не средняя статистическая хорошесть. Хороший человек – это замечательное чудесное. Мы все здесь хорошие грешники. Вот это тоже помнить надо. Всегда мы с вами.
Саня, сегодня хватит, а то может помочь.
А вы фильм Гибсона «Страсти Христовы» не смотрели «Поединец»?
Нет, нет, нет. Просто руки не дошли. И никак, никак, никак. Я, по крайней мере, я не могу сказать, что там сказали святые отцы по этому поводу. Я не против, честное слово. Нет. Я знаю, что многие смотрели из иерархов крупных и как-то относятся хорошо. Я не смотрел, как не дошло. У меня же ведь, в общем-то, в работе, наверное, в работе, которая называется «Жизненность предания», анатомируется очень-очень четко все. Там диагноз ставится. Посмотрите, что хотите. Жизненность предания. Да. Сейчас, давайте, Богу молимся.
Господу есть Якова и Его, Блажитесь, Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, и Мать Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без бесценья Бога Слово Рожшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Че, погнал, занятие?